Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, во вторую неделю по Пятидесятнице, празднуя воскресение Христово, мы также празднуем память всех святых в земле российской просиявших. Все святые, которые произошли с русской земли, с русской церкви, сегодня Святая Церковь посвящает такую соборную память всем этим святым. И в связи с этим есть необходимость, нужда помыслить, почему же выделяется память вот такая общенациональная, вот именно русских святых, потому что есть еще и другие народы, национальности, скажем, греческие святые, грузинские, сербские, болгарские и другие святые в православной церкви. Так Богом устроено на земле, что Святая Церковь Христова насаждалась проповедью апостолов, сеялась и возрастала территориально. То есть проповедь их шла по разным странам, народам, достигал, и какой народ обращался, принимал святое крещение и становился христианским народом, православным народом, то, соответственно, и церковь в этой местности, о чем называется поместная церковь, брала название от этого народа. То есть греческая церковь, сначала византийская, затем сербская, болгарская, и после принятия крещения Руси при святом князе Владимире к этому сонму присоединилась русская церковь, стала православной церковью. И это естественная вот, историческая данность. Раз Бог попустил быть разным народом, и они проживают совокупно на какой-то территории, вот, и создают свое какое-то государственное устройство, то, естественно, им после обращения к истинной вере иметь церковь, которая и именуется по этой местности, то есть российская, грузинская, там, сербская и так далее. И здесь надо правильно понимать, что это не есть церковь национальная или церковь одной национальности. То есть национального признака, как такового, Церковь Христова не знает. Она учитывает, но не знает. Признак есть территориальный. То есть это церковь той территории, где преобладает российское население. Вот, или где живет вот, российское население. И поэтому наша церковь называлась греко-российской вот, в дореволюционный период. И то, что сейчас существует на обезображенной Руси, это не есть церковь Христова, мы знаем, это уже церковь именно Московской Патриархии. То есть тут вообще выброшено слово территории и российская и историческая греко, которое указывало, что мы происходили. Вот взяли веру от греков. И мы должны правильно понимать, почему есть разница между святыми, посеявшими в земле российской, святыми, посеявшими в земле грузинской, в земле греческой и так далее. То есть это святые, которые там жили или подвязались, и там просияли. То есть не обязательно даже, что это все были люди той национальности. Иногда бывает, что человек промыслом Божьим попадает, как вот, скажем, преподобный Максим Грек, который само название включил, что он был по происхождению грек, но он причислен к лику вот русских святых именно. Потому что он прожил основную часть жизни в России, и здесь подвязался, и здесь страдал, и здесь посеял, и он причислен к лику русских святых. Поэтому также бывает и в других странах, если кто-то приезжает, поселяется, живет, то несмотря на то, что он другого происхождения, чем местный народ, он причисляется к лику святых этой местности, ибо он там подвязался, он там просиял, он там был прославлен Богом. И если говорить конкретно о России, то здесь тоже мы должны правильно вот, воспринимать ту данность, которая есть реально, чтобы не обольститься никакой ложной мыслью, никакой ложной идеей и никаким ложным пониманием. Мы должны четко понимать так, как учит наша Святая Церковь, Святые Отцы, не выходя из пределов этого божественного вразумления и правильного святоотеческого понимания. И тогда для нас будет твердым основанием это правильное понимание. Что же такое для нас вот, земля русская? Что такое для нас вообще русскость? Мы знаем, что в истории России был период, когда народ, проживавший там, то есть народ русский, был в заблуждении и языческом. И было поклонение идолам, сделанным руками человека. Было через них поклонение демонов, демонообщения. И это был такой период вот, темный, мрачный, как раз, который предшествовал великому божественному рассвету, вот, дню крещения Руси. Хотя вера землерусской параллельно с языческим этим вот, поклонением бесам была насаждена еще в проповеди апостола Андрея Первозванного еще за 900 с лишним лет до крещения Руси. И поэтому уже ростки этой веры были в русском народе, но, соответственно, конечно, не каждый человек и не многие люди разделяли, но параллельно в межязычном всегда уже жили люди, поклоняющиеся истинному Богу. Но полностью земля русская пошла к Богу только начиная со дня крещения в водах Днепра, вот киевлян, князя Владимира, и затем всех, которые входили в Киевскую Русь. И этот процесс был длительный, вот не сразу все люди обратились к вере, еще много было противлений со стороны этих язычников, и многие пытались соединить истинную веру и с отдельными суевериями, и языческими всеми этими. Все это шло длительно. Но все равно благодать Божия и истинная вера расцвели и превратили нашу землю русскую вот в то великое наследие, которое стало именоваться Домом Пресвятой Богородицы, Святой Русью. Ибо ни одна другая страна мира не называлась Святой Русью. И поэтому мы в своем сознании должны понимать, что для нас Россия или Русь – это не просто территория, это не просто земля, это не просто какое-то там государственное устройство и все, что связано с внешним, временным, земным. Для нас, если мы действительно Божьи люди, если мы действительно верующие люди, если мы действительно церковные люди и стремимся жить с Богом и уповаем быть в Его Царстве, то для нас Россия – это прежде всего истинная Российская Церковь, и прежде всего это собор святых, российских, русских святых, которые их даровала эта земля, или которых Бог даровал этой земле и от этого народа. Поэтому мы чтим эту память особенно, потому что мы по своей крови, по плоти, по своей природе, происхождению сопричисляем себя к русским людям или к российским людям, говорящим на этом языке и имеющим вот историческое наследие, преемственность предков. Мы связаны с этим всем, и не только внешне, а глубоко, духовно, внутренне мы связаны, и поэтому разделяем как славу святых, вот празднуя их память, честь, обращаясь к ним, имея великую помощь, поддержку от них, так и тяжесть тех грехов общенародных, которые вот висят тяжелым грузом и проклятием на нас, именно потому, что мы выходцы с этой земли. И такова тоже данность, это надо правильно понимать, смиряться и пытаться на личном уровне освободиться от тяготеющего проклятия, от этих общественных грехов, раскаиваясь в них самолично. Невзирая, что другие люди не понимают или не каются, но когда число таких раскаявшихся российских людей будет возрастать и в очах Божьих перевесит это число, то тогда что-то может измениться. До этого ничего благого произойти на Руси не может, никакого изменения не может быть, потому что Бог не взирает на российских людей благосклонно после того, что они согрешили. И поэтому один великий святой земли российской, старец Феодосий, именуется Иерусалимским, потому что он 60 лет восстал у гроба Господня, и жив в Минводах, потому что он там подвязался последние годы жизни, и там погребен. Вот, и этот старец Феодосий по фамилии Кашин, который прожил 148 лет на земле, говорил такие слова, что люди стали Богу недороги по причине их уклонения от Бога. То есть, и, прежде всего, он говорил о российских людях. И поэтому растут великие скорби. Это было сказано накануне, вот, когда Вторая мировая война вторглась в пределы тогдашней России, именуемой СССР. И также он говорил, что у России нет земного будущего, а есть только духовное и только в вечности она будет прославлена. И кем же она будет прославлена и как? Конечно же, только в лице святых, вот, и спасенных с этой земли. Поэтому это для нас должно быть единственным, главным. Наша Родина, наше Отечество на небесах, наш Отец Небесный. И наша вот, святая Русь вся будет представлена на небесах вот, совокупностью всех святых, просиявших в этой земле. И если мы получим спасение, то и мы и разделим участь с ними. И Бог не отнимает вот, национальную особенность. И у каждой нации есть своя особенность, или свои особенности какие-то, вот, особые черты. И мы благодаря этим особенностям и различаем нации не только по языку, одежде, там, обычаям, культуре, там, но и есть вот духовные такие вот особенности. Если мы даже возьмем православные народы, то мы видим, что православный там, грек, допустим, и православный русский, несмотря на общность веры и вот все, что вера приносит, они даже в самой вере своей отличаются, в своем подходе, вот, в своем вот, духе. Все-таки у каждой нации есть свой неповторимый вот такой дух и отпечаток. И это хорошо, это Богом дано. И не должно быть такого все смешения. Вот, потому что Это будет противоестественно и небогоугодно. Должно быть вот эта национальная особенность, но она никогда не должна перерастать в превозношение над другими нациями, народами, никогда не должна перерастать в национальную гордыню. Но должно быть такое мудрое сочетание вот небесного и уже после этого, после церковного, идет вот этот учет национальной особенности, которая привносится и в веру, и в данную церковь. И человек пытается жить по-божьему, служить Богу, спасаться, но он помнит, что он русский человек. Он знает это, он сознает. И он спасается по-русски, и молится по-русски, и живет и уважает Богу по-русски. Так же, как грек там по-гречески, грузин по-грузински и так далее. И только в Царстве Божьем все эти народы будут собраны, приведены. Но вот эта национальная особенность, черты, которые будут все, конечно же, только приведены в совершенство, очищены от всех немощей национальных, от всех всяких уклонений, греховностей, которые сказываются на каждом народе по-своему. Вот. И все лучшее, очищенное, светлое, святое, будет собрано в Царстве Божьем. И Писание нам говорит, что народы приведутся туда вот, и воздадут славу Богу. Поэтому и в Царстве Божьем, в вечной жизни, вот эти национальные особенности сохранятся в самом лучшем чистом виде. И не будет какого-то всесмешения. Хотя многие такие земные черты, как, скажем, язык, там культура и прочее, это все понятия, конечно же, будут ненужны Царству Божьему, и они естественным образом отпадут. Ибо там будет общение на совершенно другом уровне, духовном уровне, который сейчас уму даже и не представим. Только тот, кто имеет вот опыт вот истинного общения с небом, с Богом, ангелами или святыми человеками, и не по земному, а именно на вот небесном уровне, тот может иметь опытное представление, что там совершенно другой язык, который невозможно вообще изобразить и объяснить, когда человек возвращается в этот мир. Он только понимает, что он там общался на каком-то другом языке. И апостол Павел вот в известном гимне любви, в послании к Коринфянам, говорил, если я говорю языками ангельскими и человеческими. Вдумайтесь, он говорит не просто о языках человеческих, а добавляет к ним, присовокупляет язык ангельский. И Господь, обличая фарисеев, мы знаем в Евангелии одно место, где он говорит, что в Царстве Божьем не женятся, не посягают, но пребывают как ангелы. Вот. И есть такое вот ученистых отцов, богооткровенное, что люди созданы Богом, чтобы восстановить вот примерно одну третью часть отпавших ангелов. То есть люди призваны быть ангелами, но с плотью. То есть они созданы, в этом, природа их другая, но как бы место у них вот ангельское. И поэтому они, и с одной стороны, превосходят ангелов, ибо те служебные духи, но по своему какому-то назначению они приравнены к ангелам, и особенно вот мы когда преподобных чествуем, то там подчеркивается вот это ангельское происхождение. И вот само монашество в Церкви Христовой называлось ангельским чином. Преподобный является собеседником ангелов. И если это все правильно понимать, то мы должны иметь такое твердое убеждение и веру, что в Царстве Божьем действительно вот мы будем обладать некоторыми качествами ангелов, особенно которые касаются общения То есть поэтому там не будет вот этих разных языков, непониманий из того, то, что мы привыкли на Земле. Вот. Мы знаем, что среди людей вначале язык был один, до известного вот Вавилонского столпотворения и разделения на языки. И это разделение на языки было сделано для того, чтобы не дать греху овладеть так быстро родом человеческим. Но если Бог что-то делает, то мы смиренно это принимаем, учитываем, и это всегда выше и больше, чем мы можем это представить. Поэтому, если Господь попустил это разделение, то оно есть объективная реальность, и мы должны учитывать это и поставлять на правильное место. Потому что если национальность выпячивают впереди веры, это великая ошибка, заблуждение и прелесть. От этого много бед этим людям, кто так ложно мудрствует. Прежде всего Господь, Бог, и Он сказал, возлюби Господа Бога твоего, всего сердца, всей крепости, все помышления, все разумение твое, а затем идут ближние и все остальные люди. Поэтому прежде всего вера в Бога, послушание Ему, исполнение заповедей, спасение. Но затем идет и вот осознание национальной своей данности, и учет ее, и исторические корни сказываются. То есть, если было благосостояние, то этим пользовались во спасение. Если были согрешения общенародные, то, соответственно, эти грехи сказывались на следующих поколениях. И вот мы несем тяжкие грехи, которые были соделаны российским народом, богоотступничество, царя-предательство, царя-убийство, клятвопреступление, вот, церковь-разрушительство и другие страшные грехи. И здесь мы должны понимать, поскольку люди разделяются вот, по попущениям Божьим на вот такие категории, как есть общее человечество, то есть род человеческий, вот, и есть конкретный народ или национальность, и есть семья, каждая в этой национальности, да, потому что люди живут семьями. И после этого есть, собственно, сам человек, как отдельная личность. То и грехи разделяются, соответственно, по этим категориям. То есть есть общие человеческие грехи, которые повязан весь род человеческий, это прежде всего первородный грех, грех падения первых людей, который смывается только вот святым крещением. Есть общенациональные грехи каждого народа, конкретной нации, которые не распространяются на других людей, в отличие от первородного греха. Это грех, который свойственен, вот был в исторической жизни именно этого народа. Именно этот народ в совокупности своей, выбором большинства своего, выбрал православную веру, и это было великое благо. И отказался потом от этой веры, предав, так сказать, Бога, своего царя, православного помазанника и так далее. То есть, поэтому за благо он получал благо, за грех мы несем наказание, ответственность и страдаем. Но этот грех никакого отношения не имеет там, к другому народу. У него свои грехи. То же самое семьи. Есть семейные грехи, то есть на семейном уровне, которые тоже никак не сказываются на других семьях или на других народах. И, наконец, есть личные грехи, мои. Каждый должен говорить «мои личные грехи», которые тоже только на мне сказываются. Они включают в себя и первородные грехи, и общенациональные, там, семейные, но есть вот только мои грехи. И, соответственно, мы должны и каяться, исповедовать, и очищаться от сопричастности ко всем этим категориям грехов. Потому что правильно мыслить то, что есть на самом деле. не выдумывать, не сочинять, не преувеличивать, не преуменьшать, а исповедовать то, что есть на самом деле. Кто я? Откуда я? Какого происхождения? И что на мне висит? Какие грехи меня тяготят? Личные, в них каюсь, сопротивляюсь, борюсь со страстями. Но есть предшествующий грех, то есть предшествующая категория, который не допускает меня к личному покаянию. Такой порядок, что сначала мы должны снять первородный грех, поэтому обязательно принять святое крещение. Тогда все частные личные грехи будут иметь вот возможность получать уже оставление, прощение, вымаливание и всеми средствами, которые даровал Господь и хранит Церковь, избавление от этих грехов. И если не покреститься, бесполезно все остальные делания. Они не приведут к очищению личных грехов, потому что мы не отпались от общечеловеческого греха, тяготеющего над всем родом человеческим. Собственно, природа наша извращена этим грехом полностью. Мы по этому греху враги Богу. А враг Божий что не делает, оно не имеет для него никакой пользы и значения, потому что Бог не принимает ничего от него. Затем вот грех общенародный. И если такие грехи в этом народе есть, он уклонился от Бога, и вот в клятву преступления, как здесь народ, и цареубийством причастен. Некоторые пытаются это оправдать, но нет никакого оправдания. И это все висит. Поэтому если в этих грехах не раскаяться, не исповедать свое личное отношение к ним, что да, мои там предки еще до моего появления тяжко согрешили, но я-то часть этого народа, я представитель этого народа. Я не согласен с их решением, я не согласен с их выбором. Я отрекаюсь. Так же, как лицо, скажем, еврейской национальности, приходя в Церковь Христову, принимает способную чину. Не просто крестится сразу, а принимает свою чину, где обязательно вставлено отречение от веры их отцов, от всех заблуждений и от греха богоубийства и так далее. Также, если из ислама приходит, то должен отрекаться от своих заблуждений. И из любой ереси, и, соответственно, от этой ереси. То если мы имеем сопричастность вот этим общенародным грехам по своему Рождеству, по своему положению, по своей вот, национальности, то мы должны сначала отказаться от них, отречься, раскаяться за себя, за свою причастность или за то, что мы имеем к этому отношение. Поболеть душой об этом, о своем народе. Вот покаянно поболеть душой. Осознать это, пережить. И тогда мы выходим в лично, одиночно, мы выходим из этого положения, и Бог принимает нас уже в последующее покаяние, то есть в личном покаянии. И мы можем дальше жить и путешествовать, скорбя об ожесточении большинства остальных российских людей, молясь об их просвещении, вразумлении. Это единственное, что мы можем сделать. В этом будет наша любовь вот, к нашей родине, к нашему отечеству, к нашему народу. В этом истинная любовь. В сострадании и молитве, но не в соучастии, не в покрытии тяжких преступлений. Потому что мы хотим иметь участь со всеми святыми земли российской всяшими, а не со всеми грешниками, богоступниками, богопредателями, лжецами, лицемерами, сожженными совестью своей. Тут человек делает выбор. Да, я русский там, или россиянин, но я не согласен с выбором большинства народа, скажем, в 1917 году. Я сохраняю верность Святой Церкви русской, российской, но никак не новой образованию, это раковой опухоли, церковно-духовной жизни, именуемой Московской патриархии. и какой-то другой лжеструктуры. Я хочу быть с теми святыми людьми, которые входили в истинную церковь. Сергий Радонежский преподобный, Антоний Феодосий Печенский, святой брат Ян Кронштадтский, преподобный Серафим Саровский, старец Феодосий в Иерусалиме и Минводов просиявший, святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциско Чудотворец, который хотя и просиял за границей, но он русский святой, не по духу и по происхождению. Вот святитель Филарет Вознесенский, мощь которого явлены, вот бывший глава русской православной церкви за границей. Вот эти святые для нас любимы, это для нас авторитет, это для нас желанные старшие отцы, братья. К ним мы прилепляемся. В этом наша русскость. В сопричастности, в соединении, в стремлении к ним, а не к тому худшему, что соделал наш народ в своем безумии, тем тяжким грехам. Поэтому покаяние должно быть разумным, осознанным, зрячим. Мы должны это пережить внутри себя, сделать этот выбор твердо, основательно, отречься от всех беззаконий, всех грехов. И Слово Божие постоянно на примере вот, отступающего и предающего Бога, и вот, еврейского народа, научает нас, как относиться. Поэтому мы, читая Священное Писание, где мы видим там народ еврейский, должны подставлять каждый народ свое. То есть русский человек представляет российский народ, греческий, греческий, грузинский, грузинский. И мы не погрешим, потому что тогда мы увидим, что мы ничем не лучше вот, в отношении к Богу этого народа. Что у нас такие же тяжкие грехи есть, как у него, там свои, у нас свои. Как он удалился от Бога, так и мы удалились. Ну, какие-то разницы, какая-то есть там в средствах. Но по сути и по плодам мы в одно и то же страшное болото погибельное попали. И это очень важно, вот, при чтении Библии, прилагать ее, то, что касается личностно, к себе лично. И заповеди, и требования, и покаяние, и условия, и плоды, и признаки. А то, что касается к народу, то прилагать это к своему народу. А через народное вот это восприятие к себе, уже, но не как личности, а как части этого народа. И тогда тоже нам откроется Слово Божие с этой стороны и принесет существенную пользу. Поэтому, празднуя память всех святых из Российской просиявших, мы будем радоваться, веселиться, ликовать, что земля российская дала таких великих святых угодников Божьих, включая вот последних новомучеников российских и святых XX века. И в то же время глубоко сокрушаться, сожалеть, что в результате большинство народа отказалось от этих святых своих, предали святых предков своих и святых современников своих, не послушались новомучеников российских, которые обличали ложную структуру, отступническую, богоборческую по своему сути, которая пошла на полное свидетельство с сатанинской богоборческой властью, оправдала все это и превратилась в лукавую структуру, которую даже трудно правильно-то и оценить по степени лукавства. Слово Божие говорит в отношении злодеев последнего времени. Так, злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейские. То есть вот таким вот концентрированным словом злодеи подчеркивается вот, вот это вот суперзлодейство людей последнего времени. Предантихристового времени, в котором мы живем, то это же слово можно отнести и к лукавству. Лукавые лукавствуют, и лукавствуют лукавые лукаво. И это в полной мере подходит именно к священникам, епископам, московской патриархии, этой блудницы, уже церкви, к подавляющему большинству из них полностью прилагается. Они, это особый вид лукавства, что даже древние фарисеи уже не идут в сравнение. Они научились так лукавствовать, так притворяться, так лицемерить, что уже никакого сравнения нет с древними фарисеями, книжниками, там, саддукеями. Хотя и те были лукавые, от лукавого научены, и те распяли Господа. Но эти не просто Господа распинают, потому что просто нет возможности телесно его распять. Они Дух Святый пытаются убить. И убивают в том смысле, что изгоняют, для себя убивают, для себя, для Бога убивают, для Духа Святаго. А заодно и всех тех, кто с ними соприкасается. И Господь там ясно говорит, что малый квас, лицемерие, все смешение квасит. Убойтесь за квас, который есть лицемерие. Ни о чем Господь так не предупреждал, как о лицемерии. Потому что если кто-то грешит свое тело, блудя, то это может не заражать другого человека. А лицемерие – это такая страшная страсть, что она вот воздействует на ближнего, кто общается с лицемерами, и заражает его. Вот так, как, скажем, какая-то инфекционная болезнь заражает людей, помимо их понимания и желания. Только потому, что они входят в общение, в контакт с носителем этой болезни. И заражаются. Так и лицемерие. Поэтому убойтесь, то есть примите все меры предосторожности. И прежде всего не общайтесь с ними. Выйдите из среды их. Оставьте слепых лицемерных руководителей. Господь, заповедь не моя. И даже не какого-то Отца Святого. Хотя и тогда мы должны были слушать. И не пророка даже. А самого Господа Бога, Спасителя нашего. Он дал ясную заповедь, оставьте их, никакого другого способа спасения от этого закваски, от этого лицемерия и погибели нет. Потому что эти лицемеры обходят море и сушу и ищут, кого обратить в свою веру, которая по имени только истинная, можно назвать православная, но по духу извращения она уже не истинная. Почему? Потому что Господь дальше продолжает и говорит, и делают их сынами гиены вдвое худшими себя. То есть они уже сыны гиены. Но они, тем, кто им доверяется, делают еще хуже. То есть к вечной погибели еще больше муку готовят, потому что люди, им доверяющие, попадают под их власть и, соответственно, становятся еще хуже. Так устроено. Кто приходит позже, тот еще хуже становится. Он научается еще большему лицемерию. Поэтому с каждым поколением в московской патриархии приходило более лукавое поколение пастырей и архипастырей. И поэтому дошло до того, что они уже настолько перелукавили, люди уже не различают. Им кажется, что все нормально, все хорошо, что они такие, значит, смиренные, кроткие, благоговейные, такие верующие. Пока где-то не вскрывается, а Бог попускает конкретные факты, которых уже столько, что известно. И все равно люди не вразумляются. Ни прямым служением сатанистами, вот на этих съездах всех, никакими другими явными вот такими действиями открытыми. Это настолько противоречит вообще и смыслу, и сути, и цели христианства. И это поколение продолжает верить. И что тогда может ждать нашу землю российскую, если они верят лжи, если они в жуткой прелести находятся, от века невиданной и неслыханной прелести. Не просто напрямую верят дьяволу, а верят посредством этих вот лукавых извращенцев, которые в такой степени лукавства, что уже невозможно ничего с ним сделать и вытравить. Это, как говорится, уму непостижимое лукавство, которое прикрыто и начитанностью, и цитатами из Писания, и святых отцов, и изучение церкви, все извратили. Все извратили настолько, и все прикрыли настолько, что человек, который вообще не следующий, он приходит и понимает, что это за чистую, как говорится, монету. И идет, еще и отстаивает, и если кто-то пытается обличить, вскрыть ради блага людей, ради спасения, то этот человек воспринимает каким-то злодеем, бесноватым, сказать, орудием бесов, сказать, возмутителем там, и так далее. То есть самыми страшными словами врагом и желает ему смерти, уничтожения. Как это так? Он посмел там нашу структуру, нашего патриарха, там, наш епископат критиковать, там, обличать, кто он такой, да не судить и всякое такое прочее. А почему это происходит? Потому что люди не знают здравого истинного учения святых апостолов, святых отцов церкви, самой церкви. Они ее не знают, она же утрачена, она извращена, она им преподнесена совершенно в другом виде, совершенно другими людьми. А по духу эти люди мертвые, они не могут различить и знать. Они принимают на веру. Но вера лжи и есть прелесть. А честь лжи дьявол, сказал Господь. И поэтому, наблюдая подобное извращение у древних евреев, которые формально были правой веры, но реально настолько извратились, что уже Бога не приняли, не узнали и предали смерти. Причем участвовала в этом и верхушка, которая сатане кланялась в тайне, Синедриона, и обольщенный народ, который кричал «распни, распни». Все внесли свой вклад в это дело. Поэтому и на всем народе висит этот тяжкий грех, а не только на правителях, там, верхушке, первосвященниках. На всем народе. Что все приложили свое. Они кричали «распни, распни». Да, их убедили, их уговорили. Но не важно. Важен результат. Почему вы поверили? Не чудесам Божьим, не его учению, не его святому лику, а этим мрачным людям в лице этих первосвященников и начальников иудейских. Почему вы им поверили? Только потому, что они формально власть имели над вами. Так и здесь. Почему люди верят всяким прелестникам, проходимцам, лжепророкам земли российской, сколько их там, со всем правителям, которые там губят дальше этот народ? Почему не верят? А потому что они не верят слову истины. Они не верят святым отцам. И прежде всего российским святым отцам, которые просияли, которые предсказывали, пророчествовали все, что произошло с Россией на глазах. И вот мы уже имеем преимущество сравнить то, что было ими предсказано, такими отцами, как преподобный батюшка Серафим Саровский Чудотворец, святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Черноморско-Кавказский, святитель Феофан Затворник, святой праведный Иоанн Кронштадтский Чудотворец, оптинские старцы, монах Авель Прозорливец и другие, Феодосий и Жемин Водов старец, и другие святые земли российские, которые предсказывали, говорили, объясняли, призывали и пророчествовали. И мы можем сравнить, что их пророчества и прозрели слова все у нас на глазах уже сбылись и сбываются, и кое-что еще сбудется, несомненно. И все равно после такого убедительного сравнения люди остаются в погибельном заблуждении. И не прилагают это ни к сердцу, ни к уму, не исправляют и обольщаются всем, чем угодно, в том числе вот этой мнимой русскостью, что они в Святой Руси живут до сих пор, что они русские. Да никакие они не русские уже, Святой Руси уже нету. Она, если есть, то на небе. Это известный русский художник Корин создал цикл картин, который назывался «Русь уходящая». Даже такие люди, как вот художник, там, некоторые писатели, поэты, они понимали, что Русь уходит, ее скоро не будет. Они утратили. А те, кто должны были в первую очередь понимать это, духовенство, особенно епископат российский, те не понимали, не видели. И поэтому они легко пошли на сожительство с сатанинской бабульской властью, с режимом. Потому что их интересовала не истина, и не спасение свое, и не спасение своих чад, а только вот временное положение, сохранение своего господства, свое владычество такого церковного, своей власти, своих привилегий. Земное. А мы знаем, что невозможно служить Богу и мамоне в лице земного. Царство мое, сказал Господь, не от мира сего. Поэтому земное только тогда нам дорого, когда оно приводит нас к небесному, к вечному, к Богу, к спасению. Тогда только мы можем этим земным дорожить и пользоваться. Как только оно нас уводит, обманывает, обольщает, мы должны решительно разрывать с этим земным. Будь это родственники, будь это место рождения, именуемое родиной, и будь это все, что угодно другое. Потому что важно не это само по себе, а то, какие плоды это нам приносит, помогает ли это нашему спасению. Этот главный вопрос в нашей личной жизни. Что мне это дает для спасения моей души? Мы должны его ставить всегда, вот при любых обстоятельствах, по отношению ко всякому предмету, который возникает у нас, к всякому вопросу, к проблеме. И если мы в первую очередь поставим вопрос, что это для моего спасения, для моего покаяния, для моего примирения с Богом, то мы избежим много-много-много вреда, ошибок и вот этих погибельных увлечений. Потому что тогда и ответ будет правильный. Ничего не дает. Или дает противоположное. Губит меня, соблазняет на погибель. Поэтому простой вопрос. Если бы в свое время патриарх Тихон Белавин, а затем и его, так сказать, последователь и завершитель дела развала Российской Церкви, митрополит Сергий Старогородский, задали такой вопрос, а что мне советская власть дает для спасения, для веры, для духовности, то разве можно было ответить на вопрос, да, помогает спасаться? Потому что храмы взрывает, уничтожает людей, особенно верующих, в первую очередь, и вообще всех сословий, которые там еще помнили старорежимные. Это очень помогает спасению. Вводит поголовную атеизацию. Отделили церковь от государства, от школы. О, какая помощь! И такого много натворили, что навязывали совершенно другое материальное, земное, вражду, кровопролитие, ложь, обман. Ложь уже во всех видах, это просто официально была утверждена. Потому что они уже и сами не верили в ту идею, которую принесли, но продолжали и кланяться. Вот. И главное, что за всем этим стояли демоны. То есть, и поэтому эта власть приводила к прямому демонообщению. Она служила демонам. Как же можно говорить, что содружество с этой властью, подчинение ей, является делом спасительным и богоугодным. Безумие. Полное безумие. Потому что люди эти действовали по страсти, а не по истине. И поэтому результат такой, какой есть. Самый плачевный. Великая православная держава превратилась в вот это великое разбитое корыто. Где душа каждого отдельного человека ходит непрекаянная и непокаянная и неуправленная к Богу, безутешная, мучимая бесами, страстями, обстоятельствами, собственными братьями, сестрами, окружающими их из этого народа и многими другими, задавлена всеми этими земными тяготами, скорбями. И при всем этом у меня нет главного смысла, цели и вот реальной церкви, одушины ни духовного руководства, ни святых пастырей, ни благодатных пророков. Нету, все это отнято. И Писание, если внимательно читать, все об этом предсказывает и говорит, все это отнято. А остались только пастыри, по сути, самих себя, то есть думающие только о материальной корысти, которые превратили храмы, монастыри вот, в бизнес-центры по добыче денег вот, с религиозных нужд населения. Сколько эти нужды все равно есть, душа все равно тягу какую-то испытывает. Вот они расставили эти точки по удовлетворению, ложному удовлетворению религиозного спроса. Но зато деньги зарабатывают надежно. Люди сами приходят и сами жертвуют, дают и покупают там все и так далее. И поэтому эти люди, сожженные совестью своей, торгуют всем. Святыней, святостью, чудотворными иконами и чудесами, там, которые иногда бывают от них. Мощами. Святыми отцами, но не потому, чтобы ко спасению забил, а просто потому, что приносит корысть, доход, деньги, земное положение, соответственно. А не забывай, что все это временно, что все это тленное, пойдет прахом, и все равно после смерти ничего не поможет. Но осуждение будет вящее, потому что когда это делается еще на святых местах, на святыне, до святокупства, торговля благодатью, хуже ничего не придумаешь. Им действительно будет хуже, чем язычникам, неверующим, безбожникам, что те хотя бы сразу заявили о своем и жили по духу мира сего. А когда человек лицемерно прикрывает себя святостью, благочестием, верой, а живет в реальности хуже, язычников и безбожников, то что может быть уродливее, страшнее такого положения? Вот такие печальные мысли и наблюдения приходится, к сожалению, говорить. Вот день такого светлого для каждого истиннорусского православного человека праздника. Но что делать? Такова данность, и мы должны сами для себя сделать выбор, раскаяться и избрать все-таки, вот, что на, значит, для нас, наша русская заключается вот, в святых. Это наши образцы для подражания, это наши помощники. Мы должны их возлюбить, их, обращаться, молиться, прославлять и призывать во всяком, значит, в нашем случае, на помощь. Вот в этом наша русскость. В этом наше почитание их и приобщение. Мы должны стать общниками их святости и приобщиться вот к их пребыванию на небе, умолить, чтобы они умолили за нас, и мы вместе с ними вошли действительно в святую Русь, которая будет представлена на небе, и в тот чистый, богоносный русский народ, который будет там представлен. Это наша задача, и молитвами всех святых Семисийского Святого даст Господь нам разделить с ними эту великую, светлую, вечную участь. Буди посему. Аминь.